эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам трудные вопросы о христианской вере. Я подчеркиваю, это могут быть трудные такие вопросы, вот вопросы, которые вас как-то запинают на вашем пути к вере или которые делают для вас христианство неправдоподобным, которые почему-то вас отвращают от веры, может быть. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Их можно оставить разными путями. Можно прислать их мне через наш сайт theos.media. И можно использовать, там будет такая, знаете, на сайте нашем полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Сергей, последняя буква Y, как русское У. И если вы нас слушаете в повторе, то как раз можно воспользоваться этим адресом для того, чтобы прислать ваше сообщение. Оно будет меня дожидаться до следующего эфира. И пока вы пишете ваше сообщение, я хотел бы еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы можете поддержать нашу радиостанцию в целом, вот на нашем сайте Теос Медиа такая кнопка есть, и можете поддержать конкретно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике «Сергей Худеев Теос Медиа», «Сергей Худеев Теос Медиа», и первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Вот уж, и вот там вы увидите, как ее поддержать. Вот у нас есть уже пару вопросов. Так, Олег, есть такая фраза: «Все религии правы, ведь в каждой есть свои святые». И вот действительно, есть же люди, которые живут, например, в религиях Востока, которые тоже живут и уповают на Бога. Так где же камень преткновения? На каком основании Бог скажет, что нет, вы у меня в рай не попадете, потому что не приняли сына? И вот они жили и верили по совести и впускали Бога в свою жизнь. Значит, вы понимаете, несколько вопросов, которые важны, интересны, и их стоит рассмотреть. Значит, относительно того, все религии правы, ведь каждый из своих святые, одно из другого. Как мы понимаем слово «святые», во-первых? Высоконравственные люди. В таком случае можно сказать, что да, ну, в каждой религии есть высоконравственные люди. Ну, я с этим не спорю немало. Вот там, например, есть Кендзи Миядзава, он известный очень классик японской литературы и был добродетельный человек, то есть он там родился в семье ростовщиков и достаточно богатых, но его тяготило то, что он пользуется богатством, которое нажито ростовщичеством, и он выучился на агронома, пошел помогать бедным крестьянам. То есть, несомненно, был нравственный, хороший человек, и он при этом был буддист. Он был буддистом, почитателем алмазной сутры. Несомненно, нравственные, хорошие, добродетельные люди могут быть в разных религиях. Об этом нет спора. Но слово «святые», оно «святой», оно означает не просто добродетельный человек. Слово «святой» означает «отделенный для Бога», «искупленный Богом», «приведенный Богом в определенные личные отношения через Иисуса Христа». И в этом отношении слово «святые» может быть отнесено только к христианам. Я еще раз подчеркну, это не значит, что нет добродетельных людей среди нехристиан, они там есть. Просто слово «святые», оно означает нечто другое, оно означает именно принадлежность Богу через Иисуса Христа. Святой – это тот, кто отделен для Бога. Поэтому было бы неверно говорить, что в других религиях есть свои святые. В других религиях могут быть добродетельные люди. Это да. А слово «святые» – это библейское слово, и оно означает именно тех людей, которых принял Бог. Вот просто в обыденном нашем разговорном языке мы часто используем слово «святой» в значении «хороший человек». Вот твоя мама, она святая женщина. И не в том плане, что ее пора канонизировать, просто в том плане, что вот она хорошая женщина. И слово «святой» – это не значит не то же самое, что «хороший». Не христианин может быть хорошим человеком, но он не может быть святым. Святые – это те, кто принадлежат Богу. Но если мы примем эту фразу, немножко поправим и скажем, все религии правы, ведь в каждой есть свои добродетельные люди. Докажет ли это, будет ли эта фраза верна? Нет. Потому что цель религии не в том, чтобы сделать вас добродетельным человеком. Люди часто по умолчанию считают, что цель религии в том, чтобы сделать вас добродетельным человеком, хорошим соседом, просто лучшей версией себя, такой нравственной личностью. И это не так. При том, что христианская святость предполагает, что да, Бог вас сделает хорошим человеком. Нельзя быть христианином, искренним верующим христианином, который пребывает в отношениях с Богом, и дурным человеком. Христианство нельзя ни в коем случае отделить от нравственности. Искренне верующий человек, он человек нравственный. Как сказано, что плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но цель не в этом. Это, скажем так, важное, необходимое свидетельство, что вы находитесь на правильном пути к цели, но не цель. Религии говорят не о том, как улучшить нашу земную жизнь и сделать нас более нравственными. Цель религии, цель любой зрелой религии – вечное спасение. Поскольку люди, как философы, так и религиозные лидеры, они понимали, что человеческая жизнь, она неизбывно трагична. Мы все умираем. Более того, мы все поражены злом, мы все поражены грехом. Все попытки построить добрый, справедливый, гуманный мир, они обрушились. Они кончились страшными катастрофами. И кончатся и дальше, увы. Люди, с одной стороны, хотят жить в справедливом и добром мире, где все друг к другу хорошо относятся, с другой стороны, у них не получается такой мир построить. Потому что наша природа повреждена грехом. И вот цель религии не в том, чтобы заниматься воспитанием масс, а в том, чтобы вывести человека к вечному спасению из этого состояния смертности и падшести, в котором он находится. И разные религии предлагают разные совершенно выходы. При этом большинство религий, оно включает в себя определенную этику, конечно. И в области этики можно найти очень широкую область согласия. Не совпадение, но согласие вот в общем и целом. Все согласны, что хорошо и правильно воздерживаться от причинения зла своим ближним, наоборот, помогать, быть сдержанным, обуздывать свои аппетиты там, и так далее. Это все такая общечеловеческая этика, и она присутствует более-менее во всех зрелых религиях. Действительно, никто не будет говорить, что убивать и воровать хорошо. Все верят, что да, вот это плохо, а хорошо, например, там заботиться о своей семье и помогать нуждающимся. Но представление о том, как нам спастись от зла и смерти, в разных религиях разные. И вот там в том же буддизме, например, считается, что ты должен войти в нирвану, которая понимается как нечто чисто отрицательное. Там нет веры в личностного Бога. В теистических религиях, христианство, ислам, иудаизм, главное в нашей жизни – это отношения с Богом. Но они расходятся в отношении того, а как нам эти отношения наладить. И разные религии в отношении вечного спасения учат разному. Понимаете, есть определенная область согласия в области этики. Вот тут мы можем согласиться, вот тут мы можем сотрудничать, вот тут мы вполне есть пространство для диалога, для какой-то общей деятельности. Но у нас разные представления о том, как же мне обрести подлинную жизнь, как мне выйти за пределы моей смертности и моей греховности. И вот разные религии дают разные ответы. И даже в чем цель человеческой жизни – разные ответы. Теистические религии, то есть, которые я назвал, их еще называют авраамические, они говорят, что самое главное в нашей жизни – это примириться с Богом, приобрести его благоволение. Но ислам и иудаизм – это религии закона. То есть ты приобретаешь Божие благоволение тем, что ты хорошо себя ведешь. Ты должен вести нравственную жизнь, ты должен соблюдать религиозный закон, ну и там Бог посмотрит, ты набираешь проходной балл или нет. Это как, знаете, я вот видел брошюру мусульманскую «Как заслужить любовь Аллаха». Ну, и там было написано, в общем-то, там ничего злого не было, абсолютно ничего безнравственного, там, что ну, ты должен вести нравственную жизнь, ты должен быть честным, мирным, воздержанным, ты должен заботиться о своей семье, ты должен помогать нуждающимся, ты должен участвовать в религиозных обрядах, чтобы проявить свое почтение к Всевышнему. Ну, и тогда, если ты все делаешь хорошо, Всевышний, может быть, тебя одобрит. Хотя это не гарантировано. И христианство говорит совершенно о другом. Совершенно другой предлагает путь спасения. Не мы пытаемся пробиться к Богу. Не мы пытаемся заслужить его благоволение. Потому что у нас бы это ничего не получилось. Мы повреждены грехом настолько, что мы не можем сами себя вытащить. Это как нельзя себя взять за шиворот и вытащить из болота. Бог сам совершает наше спасение. Единородный Сын Божий стал человеком в лице Иисуса Христа. Причем Христос не просто какая-то выдающаяся личность, не просто пророк, не просто учитель. Он, как говорит Священное Писание, воплощенный Бог. В нем обитает вся полнота божества телесно. И вот уже тут мы не согласны со всеми остальными религиями. Потому что другие религии могут сказать, что ну, Иисус – это учитель, там, или пророк, или там, еще кто-то. Но вот мусульмане считают его пророком. Но ни одна религия другая не признает в Иисусе Христе Бога. Вот тут категорическое нет. И далее, став человеком, единородный Сын Божий стал искупительной жертвой за наши грехи. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Мы не могли искупить наших грехов. Мы не могли приобрести себе оправдание перед Богом. Но Христос умер за наши грехи, Он наши грехи искупил. И Он воскрес из мертвых. Это засвидетельствовало то, что наши грехи искуплены. И мы можем быть оправданы перед Богом, им приняты, не благодаря нашим делам, не благодаря тому, что мы соблюли закон, мы его не соблюли. а благодаря тому, что Христос за нас исполнил все требования закона. Он есть полный, совершенно абсолютный праведник. И мы оправдываемся Его праведностью. Наши грехи изглажены Его кровью, Его крестной жертвой. А мы оправданы перед Богом Его праведностью. И мы через веру в Иисуса Христа мы получаем прощение грехов и новую жизнь. То есть Бог не говорит, вы сначала вот станьте хорошими, а потом я вас, ну, может быть, приму. Он говорит, нет, вы не хорошие и вы не можете измениться. Но Бог нас принимает в Иисусе Христе даром, в подарок. Мы этого не заслужили, не заработали. Бог делает нас своими чадами, своими детьми, Он принимает нас в свою семью даром через искупление во Христе Иисусе. И когда мы принимаем этот дар, наша жизнь глубоко меняется. Святой Дух меняет наше сердце, Он меняет наши предпочтения, Он меняет наши цели, Он меняет то, чего мы хотим в жизни. И мы научаемся, мы стараемся уже искренне любить Бога и повиноваться Его заповедям. Не для того, чтобы что-то заработать, мы ничего не можем заработать. Но потому что Христос нас искупил, Он нас приблизил, Он нас сделал своими для Бога. И если мы принимаем этот дар Божий, то Бог действует в нашей жизни и глубоко ее меняет. И, конечно же, понимаете, христианская вера – это отношение с Богом через Иисуса Христа. И этого нет ни в какой другой религии. Это не значит, что в других религиях нет вообще ничего доброго. Что там люди не стараются жить хорошо. Несомненно, там есть искренние, хорошие, благонамеренные люди. Но мы не можем залезть на небо по приставной лестнице. Мы не можем добиться оправдания перед Богом делами закона. Наше оправдание – это Иисус Христос. И что касается в религиях Востока, например, люди живут и уповают на Бога. Я не очень понимаю, о каких религиях Востока вы говорите, потому что в буддизме нет Бога. Там нет просто... буддистская практика, она вообще не направлена на какие-либо отношения с Богом. Ряд видных буддистских мыслителей, Нагарджуна, например, вообще Бога отрицали прямым текстом. Но буддизм – это вообще не теистическая религия. То есть буддизм не предполагает веры в Бога или поисков Его, или каких-либо с Ним отношений. Он просто по-другому устроен совершенно. При этом буддисты могут быть добродетельными людьми. Вот не отрицаю этого ни в коем случае. Но они не уповают на Бога, они в Него не верят. В индуизме есть совершенно другое представление о Боге. То есть там, вернее, даже тут слово «Бог» не очень подходит, потому что скорее об абсолюте, потому что в христианской картине мира Бог творит мир. Бог абсолютно благ, и Он творит мир, как художник творит картину. То есть мир – это не часть Бога, и мы не обладаем божественной природой сами по себе. И почему это важно? Потому что мы грешники, в нас есть грех и зло. И если бы мы были частями Бога, то это бы означало, что в Боге есть грех и зло. И это неверно абсолютно в библейской картине мира. В Библии Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. В пантеизме мы все части Бога. Бог нас порождает, абсолют, вернее, нас порождает, как океан порождает волны. И на самом деле там Адольф Гитлер – это тоже часть абсолюта. То есть в абсолюте содержится как добро, так и зло. И это абсолютно другое, конечно, представление о мире. И мы никак не можем сказать, что вот индуисты, они верят в Бога. У них абсолютно другое представление о божественном. То есть мы не можем сказать, что они уповают на Бога. А на каком основании Бог скажет, что нет, вы у меня в рай не попадете, потому что не приняли сына? На основании человеческого греха, понимаете? грех глубоко нас отчуждает от Бога. И грех не может быть искуплен нашими собственными силами или нашим собственным хорошим поведением. Другое дело, что я не могу произносить суда над другими людьми. Знаете, я помню, как я беседовал с одной женщиной, которая мне как-то сказала, что, вот знаете, у нас тут воскресная школа, вот у нас тут учатся вот в одном классе спасенные дети, а в этом не спасенные. Ну, я немножко удивился, откуда такое, значит, прозрение. Ну, она посмеялась и говорит, ну, извините, это у нас такой вот жаргон, значит, что вот тут верующие, тут неверующие. Конечно, мы не можем заранее знать, кто в итоге попадет, кого в итоге Бог примет. Мы не можем произнести суд над каким-то конкретным человеком. Я не знаю, куда попал Кендзи Миядзава. Может быть, когда он умер, он там увидел Христа и возликовал, и возрадовался, и сказал, вот тот, кого я всю жизнь искал. Не знаю, так ли это, но, по крайней мере, значит, это не исключено. Я не знаю, куда попадут там какие-то конкретные люди. Но нужно очень сказать одну очень такую принципиальную вещь. Разные религии учат разным путем спасения. Для того, чтобы я обрел спасение, мне нужно поверить в Иисуса Христа. Нет никакого другого спасения, нет никакого другого спасителя. Ситуация, когда человек по каким-то причинам не мог уверовать во Христа, не знал он о Христе, имел о нем крайне превратное, искаженное сообщение. Вот, но вот потом он умер, предстал перед Христом и воскликнул, вот кого я искал всю жизнь. Ну, вот она, мне кажется, не исключена. Но мы с вами в этой ситуации не находимся. Мы с вами знаем об Иисусе Христе. Мы с вами можем сказать ему да или нет. Мы с вами либо принимаем его, либо отвергаем. И поэтому, если ставить вопрос не о других людях, мы же не можем судить других людей, мы их сердец не знаем. А вот она с вами ставит вопрос, а как мне обрести вечное спасение, а как мне примириться с Богом через Иисуса Христа? Тут ответ Евангелия совершенно очевиден. Потому что я должен признать, что грешник, я нуждаюсь в искуплении, и Христос есть мой искупитель. И, конечно же, как только мы немножко посмотрим на религии, они все-таки учат очевидно разному. Человек с псевдонимом Машах пишет, «Еврей не имеет права есть свинину, чтобы не разрушать себя, окружающий его мир. Всевышний, сотворивший все и всех, определил, что употребление в пищу свинины наносит душе еврея колоссальный вред. А поскольку душа главная в человеке, тело лишь оболочка души, то само разумеется, что ни одному еврею свинину есть нельзя». Вы знаете, если человек считает, что он почтит Бога, воздерживаясь от свинины, то и на здоровье. Понимаете, святой апостол Павел очень хорошо пишет, что иной думает, что можно есть все, иной думает, что можно есть овощи. Один отличает день от дня, другой не отличает. Если человек считает, что воздерживаясь от свинины, он этим прославит Бога, ну и на здоровье. Другое дело, что мы не спасаемся тем, что мы едим или не едим. У нас есть Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Мы спасаемся тем, что мы принадлежим Иисусу Христу, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И в этом отношении неважно, чего вы едите. Есть, не знаю... Читал книжку одного ирландского автора. Имя его я не вспомню, потому что оно гельское и какое-то очень сложное запомнить. Называлось «На редкость бедные люди». И он там описывает жизнь каких-то бедных ирландцев в 19 веке, у которых единственный источник вообще жиров и белка – это свинья. Но вот они там питаются картошкой и по огромным праздникам свининой. И... что Бог на них страшно прогневается и скажет, а вот идите вы отсюда, вы свинину ели. Это не имеет отношения к их спасению. отношение к нашему спасению имеют наши взаимоотношения с Господом нашим Иисусом Христом. Я знаю, что некоторые христиане, они считают, что пищевые законы Ветхого Завета, они отражают заботу Бога, в частности, о нашем здоровье, и стараются их соблюдать. Имеют право, но это не является чем-то обязательным. Пища не приближает нас к Богу, как пишет святой апостол. Едим ли мы, ничего не теряем, не едим ли мы, ничего не приобретаем. То есть это то, что не важно вообще, не принципиально. Человек может, конечно, воздерживаться от свинины и вообще назначать себе ту диету, которая ему покажется более правильной. Это не важно, это не скажется на его отношениях с Богом вообще никак. Каково место концепции кармы в христианской вере? Да, собственно, никакое, понимаете. Тут очень важно, что в христианской картине мира мы верим в Бога, который создал мир и который им управляет, и который является нашим судьей. То есть нет какого-то безличного закона воздаяния, что ты что-то плохое сделал, и тебе это просто механическим образом вернется. Есть, например, в конце Евангелия от Луки, там очень известная очень сцена с богоразумным разбойником, который бандит, убийца и негодяй, которого распяли за его преступление. Он сам это признает, что он бандит и убийца. И он обращается ко Христу с покаянием и верой, он говорит: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царстве Твоем». И Христос ему говорит: «Ныне же будешь со мной в рае». Он ему не говорит: «Друг, ты такого наворотил, что ты сейчас будешь миллион воплощений свою карму дурную изглаживать». Нет. Он говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». То есть за одну минуту искреннего покаяния этот бандит и негодяй, он получил полное прощение и попал в рай. То есть мы можем получить прощение наших грехов. И это то, что с кармой совершенно несовместимо. То есть карма – это такой механический закон причин и следствий, как закон всемирного тяготения. Вот если ты кинул камень вверх, то он тебе на голову и упал. И бессмысленно молиться по этому поводу. Карме нельзя молиться, у кармы невозможно и бессмысленно пытаться спрашивать прощения грехов. Карма работает механически. И ничего нельзя сделать с тем, что тебе придется свою карму отрабатывать. В рамках кармических представлений из них, кстати, следует довольно интересный вывод, что никому нельзя помочь. Ты не можешь помочь другому человеку, потому что если ты кормишь голодного, то почему он голодный? Он голодный, потому что он должен искупить свои кармические грехи. Он вот в прошлой жизни, может, кого-то голодом морил, сейчас он должен быть голодный. И если ты его накормил, то ты же ему не помог от его кармических грехов избавиться, ты просто отсрочил, не дал ему расплатиться. Что всякий раз, когда с человеком что-то происходит ужасно, он болеет, он страдает, он находится в нищете, он голодает, это он отрабатывает свои кармические долги. Если ты будешь ему помогать, ты просто помешаешь ему эти долги отработать, и он их все равно будет отрабатывать в следующей жизни. Поэтому из этого следует такой вывод, который многие, собственно, делали, люди, которые верят в карму, что кто людям помогает, тот тратит время зря, потому что все равно им придется свою карму так или иначе отрабатывать. Христианство говорит: нет, конечно, если человек раскаивается в своих грехах, то он сию же минуту, как тот благоразумный разбойник, может обрести прощение. Вот одна минута искреннего покаяния, и все с человека снято. «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя», говорит Священное Писание. Много раз это Писание говорит. «Если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды». То есть вот карма – это такой неотвратимый закон. Все, что ты натворил, на тебя свалится, и не в этой жизни, так в следующей, там, не в следующей, так через раз, тебе все равно придется все это отрабатывать. А в христианстве очень важно именно прощение грехов, то, что ты можешь получить прощение, потому что Христос за тебя умер, за то, что ты... Все, что ты вот наделал, все это уже Христос искупил, и ты должен просто принять Его прощение покаянием и верой. Илья, многие сотни людей окружают нас каждый день, мы видим их внешние стороны, порой обращаем внимание на их культуру, их речи, на тактичность их общения и поступков, но не можем увидеть то, что движет ими внутри, в чем заключается основа каждого из них. Это для нас неведомо, и зачастую внешность и внешнее проявление характера никак не вяжутся с внутренним миром человека, порой, видимо, противоречат ему. Ну, нам сказано, чтобы мы не судили других людей, конечно, мы не знаем. Может, там, не знаю, продавщица, которая нам нахамила, у нее страшная трагедия в этот момент дома. Она там страшно переживает, там, и любимому человеку делают операцию, или еще что-нибудь такое происходит ужасное, и поэтому вот она так неадекватно себя ведет. Мы не должны судить других людей. Но в отношении себя самого мы, конечно, не должны себя оправдывать, мы должны понимать, что мы... призваны вести себя как раз вежливо и тактично по отношению ко всем людям. Так. Если Христос есть исключительный путь спасения, абсолютное большинство человечества создано Богом для ада. Нет, почему же? Во-первых, ну, это две ошибки целых. Во-первых, никто вообще не создан Богом для ада. Ни один человек не был создан для ада. Но люди, обладая свободным произволением, они выбирают отвернуться от Бога и попасть в ад. Никто не попадет в ад по вине Бога. Каждый человек, который попадает в ад, попадает исключительно по своей вине. Знаете, был такой очень известный спричел, негритянский духовный гимн «Nobody's fault but mine» – «Никто, кроме меня, не виноват». Его потом еще перепела известная рок-группа Led Zeppelin. «Никто, кроме меня, не виноват». То есть никто не попадет в ад, потому что вот кто-то другой в этом виноват. Люди исключительно за свои грехи только погибают. Поэтому нельзя сказать, что Бог кого-то сотворил для ада. Нет. Бог каждому дал жизнь для того, чтобы он обрел жизнь вечную и блаженную. Если человек это отверг, то это он отверг. Это не Бог его заранее отверг. Что касается большинства или меньшинства человечества, это абсолютно, мне кажется, бессмысленным разговором. Мы просто не знаем, не имеем возможности знать. Мы не знаем, сколько народу спасется в конечном итоге. Мы знаем, что великое множество. Нам сказано, что это не горстка людей, это великое множество людей из всякого колена и народа, языка и племени. Но мы не знаем процентного соотношения спасенных и погибших. Нам другое сказано. Подвязайтесь войти тесными вратами. То есть каждый за себя решает сам. Я хочу... попасть на небеса. Я хочу этого вечного спасения. Я хочу быть с Богом. Вот лично я-то хочу. Вот передо мной стоит этот вопрос. Вот тот человек, за которого я несу прямую, непосредственную ответственность, это я сам. Как я сам реагирую на вот то приглашение, которое мне Бог дает. Прихожу ли или я говорю, нет, спасибо. Вот есть притча о званых на пир в Евангелии, когда... Царь созывает гостей на брачный пир своего сына, ну, и гости начинают вежливенько отказываться, говорить, а вот у меня тут важные дела, у меня тут волов я купил, тут дом построил, еще что-то я должен... Ты уж извини, знаешь, ну, не в обиду, но мне есть чем заняться, мне сейчас не до всей этой религии. И человек отказывается прийти. И вот Евангелие не делает секрета из того, что если мы откажемся войти в дверь, мы окажемся за дверью. Это достаточно понятно. Что там будет с другими людьми? Как еще много народу окажется за дверью? Я не знаю, у меня нет никаких оснований высчитывать проценты. Но вот передо мной, перед вами, перед каждым отдельным человеком стоит выбор, хочу я войти внутрь или я не хочу. Если я не войду, ну, значит, не войду. Это уже выбор, который делаю я сам. Мирон, я лично глубоко уважаю любое мнение человека, потому к религии также отношусь осторожно, потому как не знаю истины достоверно. Однако, если вести дискуссию о том, есть Бог или нет, стоит учесть один важный параметр. Человек с древности все стремится подчинить себе и объяснить происходящее, порой выдумывая полный бред. Происхождение Вселенной и мира в целом неизвестно никому, а потому любое сказанное утверждение может основываться только на каких-нибудь доказательствах, в пользу или вред. А теперь вопрос. Какие доказательства существования Бога, кроме слепой в него веры? Просто очень хороший вопрос. Спасибо, что вы его поставили. Я не смогу прочитать нормальную лекцию по доказательствам бытия Божия за оставшееся короткое время, но доказательства есть, конечно. Первое доказательство, которое я бы привел, это нравственное доказательство. Если взять формулировку известного философа Вильяма Лейна Крейга, то звучит оно так. Если Бога не существует, то объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Объективные нравственные ценности и обязательства существуют, следовательно, Бог существует. Я немножко разверну, о чем речь идет. Если Бога нет, не существует объективных нравственных ценностей и обязательств. То есть любые ценности, любые обязательства, они исходят только от людей. Люди расходятся в своих мнениях, следовательно, объективных никаких ценностей нет. Есть только мнения различных людей. Ну вот, например, есть известный философ, атеист Питер Сингер, который говорит, что можно не только делать аборты, но и лишать жизни уже рожденных младенцев. Но он там говорит, что младенцы лишены самосознание, целеполагание, автономности, поэтому их убийство не будет убийством личности. Ну, и есть другие люди, которые, ну, атеисты тоже, которые говорят, что нет же, это чушь ты какую-то несешь, Питер, это ерунда полная. Кто из них прав? Мы не можем сказать, кто из них прав, потому что вот есть... Одни люди думают так, другие люди думают иначе. И у нас нет никакого объективного стандарта правоты, с которым мы могли бы это сопоставить. То есть, если нет Бога, никакого объективного стандарта нету. И нет объективных обязательств. Одна группа людей говорит, ты должен то. Другая группа людей говорит, ты должен это. Там, не знаю, расисты говорят, ты должен блюсти чистоту расы, а коммунисты говорят, ты должен бороться за торжество коммунизма. Там, а еще кто-нибудь еще что-нибудь говорит. И что? Объективных обязательств на меня никто из этих людей наложить не может, потому что я им скажу, ну хорошо, вы требуете одного, а там другие требуют другого. Почему он должен хоть кого-то из вас слушаться? Однако, в реальности объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Мы не можем их отрицать. Потому что, например, каждый раз, когда мы кого-то порицаем, когда мы кого-то броним, кого-то упрекаем, мы исходим из того, что существует объективный нравственный закон. Ну вот, например, атеисты, они постоянно бронят верующих за какие-то их реальные или предполагаемые грехи. Но для того, чтобы я кого-то в чем-то мог упрекать, я должен исходить из того, что он обязан поступать определенным образом. И вот он так не поступил, и это делает его виновным. То есть любой человек, который кого-то порицает или хвалит, он исходит из того, что существует какой-то объективный, реальный, не зависящий от нас нравственный закон, которому все мы должны повиноваться. Попытки отрицать этот закон они невозможны, потому что человек в следующем же абзаце будет кого-то хвалить или порицать и, значит, утверждать этот закон. А если объективный нравственный закон существует, значит, существует и Бог. Это нравственное доказательство. Есть доказательство космологическое, которое исходит из того, что Вселенная нуждается в причине. Наша Вселенная не вечна, мы это знаем абсолютно точно. Потому что во Вселенной происходят однонаправленные процессы. Например, водород в недрах звезд выгорает, превращается в гелий. Фотоны излучаются, и этот процесс однонаправленный. Когда-нибудь весь водород выгорит, и все звезды погаснут. Если бы Вселенная была бесконечно старой, звезды бы уже давно все погасли. И это значит, что Вселенная начала свое бытие определенное время назад. Там, ученые говорят 13,7 миллиардов лет назад. Но так или иначе, это ограниченный срок. А это значит, что Вселенная нуждается в причине. И эта причина должна находиться вне пространства и времени, потому что пространство и время – это то, что существует только в уже существующей Вселенной. Она должна быть достаточно могущественной, чтобы вызвать бытие всю Вселенную. И она должна обладать свободной волей, потому что она должна принять такое решение, она должна в определенный момент породить эту Вселенную. Опять-таки, я очень-очень скомканно все говорю, но вот я просто хочу показать, что доказательства есть. Есть эстетическое доказательство, которое опирается на наш эстетический опыт, наше восприятие красоты. Известный атеист Кристофер Хитченс призывает посмотреть на красоту галактик, на то, что они величественные, удивительные, повергающие в трепет. Фотографии, полученные телескопом Хаббл. И если во Вселенной есть красота, если действительно галактики прекрасны, то это значит, что, во-первых, Вселенную нельзя описать на языке физики. Красота – это не физическая характеристика. Во-вторых, за Вселенной стоит некий художник, который предпочитает красоту. И более того, он же наделяет нас способностью эту красоту видеть, потому что с точки зрения эволюции не очень понятно, а зачем нам нужно было любоваться звездным небом. Есть еще один аргумент телеологический, который указывает на то, что Вселенная, она создана так, чтобы поддерживать жизнь. Ну, например, один из видов телеологического аргумента – это аргумент о тонкой настройке. Вселенная обладает в точности такими характеристиками, которые нужны для того, чтобы поддерживать жизнь. Опять-таки, нет времени говорить подробно, но сам факт тонкой настройки признают в том числе и атеисты. Исторический аргумент, который обращается к свидетельствам о воскресении Иисуса Христа. Историки, которые исследуют Новый Завет, в том числе абсолютно неверующие, признают, что Иисус был как историческое лицо, он умер на кресте. Вскоре после его смерти апостолы стали с глубочайшей убежденностью проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вопрос, откуда возникла эта глубочайшая убежденность? И ответ, который мы даем, если мы не являемся принципиальными материалистами, ну, они говорят правду, он действительно воскрес. То есть у нас много, знаете, вот за 10 минут, конечно, я не мог бы это изложить, но у нас достаточно много свидетельств о реальности бытия Божия. Ну, вы можете просто, знаете, набрать в поисковике Сергей Худиев «Почему мы уверены». Сергей Худиев, «Почему мы уверены». Эта книжка, она, по-моему, ее можно еще купить в бумаге, но если не можете ее купить, то просто она лежит на портале «Азбука веры» полностью. «Почему мы уверены». Там подробно рассказано о доказательствах бытия Божия. Анастасия, как понимать вот это место в Писании? Мы сами никак не управляем своей судьбой. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. То, что в мире действует божественный промысел, и осуществится то, что Бог предопределил. А замыслы, ну, я могу иметь определенные планы, я могу иметь определенные такие желания, и я могу о них молиться. Бог это учитывает в своем плане. но осуществится его план, а не мой. И это очень хорошо, вот просто замечательно, что осуществится вот именно Божий план, а не мой, потому что Божий план намного лучше. Конечно, у нас есть выбор. Мы принимаем решения, и они важны. Но в конечном итоге осуществится именно Божий промысел. Мусульмане утверждают, что при Навуходоносоре Тора был уничтожен, потом восстановлен с искажениями. Как им ответить? В данном случае бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает такой тезис. Но я бы еще сказал, что это даже не принципиальный момент, потому что главное, что нас разделяет с мусульманами, это отношение к личности и деяниям Иисуса Христа. И поэтому главное, что они вынуждены говорить, это то, что Евангелие было искажено, что сама история смерти и воскресения Иисуса Христа есть искажение. И вот тут я бы сказал так, что давайте рассмотрим подробно вот этот вопрос. Боюсь, что времени мало остается. Я думаю, что в следующей передаче, вот это запомним, мы обязательно это рассмотрим. Утверждение, что сознание нельзя свести к мозгу, просто неверно, поскольку вопрос дискуссионный. Это преподносится как факт. На самом деле, это лишь философская позиция автора видео. Куча современных философов, сознание нейроученых – это физикалисты. Они считают, что сознание возникает от работы мозга. Вопрос все еще открыт. Говорит, что этот вопрос очевидно решен. Он просто не шарит в том, что проповедуешь. Например, есть Джон Сёрль, который выдающийся философ сознания, и он сам физикалист, он материалист, он держится за материализм. Но он говорит, как в рамках материализма объяснить свободную волю, я понятия не имею. Наберите, Джон Сёрль, свободная воля. То есть, будучи грамотным, честным физикалистом, он говорит, что он не знает. Если у него нет решения этой проблемы, я думаю, что и нет ни у кого. И надо признать, что эта проблема нерешаема. И, конечно, человек может быть материалистом, но вот такой продуманный, честный материалист, как Джон Сёрль, он признает, что я не знаю, что делать со свободной волей. Потому что свободная воля, она с материализмом несовместима. Важно вначале давать определение, про какую свободу воли мы говорим. Эти бестолковые материалисты, которые ничего не смыслят в своем предмете, признают свободу воли, но в рамках детерминизма. Здесь уже имеется в виду, что свобода не та воля, которая нарушает физику, а та, что выражает намерения и мотивы. Ой, как вам сказать? Свобода воли в рамках детерминизма – это абсурд. Свобода воли – это как раз то, что не детерминировано чем-то, кроме меня. То есть, это ситуация, в которой я сам являюсь автором моих решений. Они не детерминированы. На них оказываются, конечно, разные влияния. Понятно, что я принимаю свои решения в каких-то обстоятельствах. Эти обстоятельства задают рамки. Они оказывают на меня внимание, влияние определенное. Но решение принимаю я сам. И вот это представление, оно несовместимо с детерминизмом. Ой, к сожалению, осталось несколько очень интересных вопросов, но, к сожалению, так получается, что почему-то люди в основном пишут вопросы уже ближе к концу передачи. Я их обязательно отложу до следующего нашего эфира и сразу попытаюсь там на них ответить. А пока, к сожалению, время передачи уже подошло к концу, я должен с вами прощаться. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.